профессионал.
Собственно, представляем, Сергей Цыпляев у нас в гостях, президент фонда «Республика», но, как мы вчера условились, в первую очередь декан юридического факультета, а далее я путаюсь в обилии этих букв. Сергей Алексеевич, спасайте меня.
Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. В простонародье ранг ИГС.
Ранг ИГС в простонародье?
Да.
Хорошо, мы постараемся запомнить. Спасибо, что вы нашли время, чтобы прийти к нам в этот день и поговорить о том, что происходит с главным законом страны, ну и, конечно, мы обсудим текущую повестку дня. Действительно, в этот день мы получили ту конституцию, которую потом называли Брежневской. И первый вопрос очень простой. Это был, напомните, 77-й год, то есть практически круглый юбилей. Теперь у нас другой закон. Мы можем соотнести эти два документа, в чем принципиальное отличие одного от другого. Мне кажется, имеет смысл это напомнить, потому что те новости, которые нам сыпятся, подсказывают, что многие забывают, какие положения из главного закона страны тогда выпали.
Ну, прежде всего, мы должны понимать, что и сталинская конституция, 1936 год, если мне память не изменяет, и брежневская, они были в значительной части очень неплохими документами. Основная проблема, которая была с этими конституциями, что они были мемориальными документами, стоящими в шкафу, закрытыми за там, соответствующими ключами, доставались к празднику, все говорили, смотрите, какая у нас замечательная конституция, а вот у нас тут все про права человека написано, и про защиту социальных, экономических прав в первую очередь, и вообще очень много интересного. Первый раз, наверное, в 89-й год, когда был избран съезд народных депутатов, конституцию достали, начали читать и пытаться использовать ее в деле. И я помню, как вышел на трибуну съезда делегат от Латвии на съезде и сказал, мы, Латвия, как суверенное государство, зал как загудел, как заорал, да что вы себе позволяет. Он так испуганно посмотрел, сказал, да, но так написано в Советской Конституции. Все бросились читать Советскую Конституцию и с изумлением выяснили, что там, оказывается, каждая союзная республика – это суверенное государство. На секундочку. И Советский Союз – это объединение суверенных государств. И вторая статья еще, как такая фраза, как «каждая союзная республика имеет право свободного выхода». Точка. То есть ни в соответствии с законом, ни по процедуре, просто встали и ушли. Красивые формулы были написаны, демонстрировавшие нашу невероятную свободу. Все у нас вот замечательно, только все понимали, что шаг вправо, шаг влево, побег. Расстрел, ГУЛАГ. Вот и вся статья Конституции.
А еще интересно, какой процент населения хотя бы примерно представлял, что написано в этой Конституции?
Ну, конечно, процент населения представлял очень небольшой. Наверное, какая-то часть людей, кто получал высшее образование, кого заставляли Конституцию изучать. Специалисты, безусловно, и то не всегда. И самое главное, там не были прописаны вещи, связанные о том, как власть-то будет работать. Да, написано было, что партия – руководящая направляющая сила. Шестая статья Конституции, и на это опиралась, собственно, партия. А дальше говорилось, у нас есть устав КПСС, и мы по нему живем. Ну, например, все знали, что у нас республик 15, только РСФСР была почти виртуальная республика. Были края, области, автономные всякие образования. В партии это были совершенно отдельные структуры, а как единая республика мы существовали в основном на бумаге, ну и в ЗАГСе, и в прочих местах нам именем Российской Советской Социалистической Федеративной Республики вручали соответствующие документы. Что на самом деле сыграло одну злую шутку, которую хочу напомнить. После войны Крым стоял пустой, татар выселили крымских, и встал вопрос, а кто будет Крымом заниматься. И вот дальше обращение к ряду близлежащих регионов. Давайте, берите на себя Ростовская область, Ставропольский край. Те сказали, не, ну как, у нас нет ни сил, ни возможностей. Республиканского бюджета по существу нет, и было принято решение. Но вот есть большое образование Украина. Вот у них есть республика, там своя партия, деньги. Вот пускай они Крым и поднимают. Ну, собственно говоря, это было принято решение, и Крым таким образом отошел к Украине. Вот по той простой ситуации, что в Конституции Российская Федерация была как государство суверенное, а по факту ее не было. Вот это вот то, что происходило. А потом вот когда принималась Конституция 93 года, она уже принималась как действующий документ, и она возникла из разрешения еще одного мощнейшего конфликта и проблемы. Создали президента, избрали на референдуме определили, избрали Ельцина, сказали, что вот теперь. Первый раз, между прочим, в истории нашего государства мы напрямую избирали своего руководителя. Вообще. Давай, все решай. Но в Конституции, вообще, опять же, это вот модифицированная советская последних лет, стояла такая фраза, что есть такой съезд народных депутатов, как Союза, так и России, который вправе принять к своему рассмотрению и решить любой вопрос. Это его народа, это абсолютный диктатор, который стоит над всеми властями и, как выяснилось, и над президентом и так далее. И поскольку этот орган постепенно стал отплывать в руки, ну, во-первых, оппозиция, во-вторых, человека с весьма авторитарными диктаторскими наклонностями господина Руслана Ивановича Хасбулатова, через какой-то момент стало понятно, что либо съезд будет здесь решать все во главе с Русланом Ивановичем, либо президенту что-то надо делать.
Но чем это закончилось,
да, прекрасно пытались помню. Так, пытались сетак, разные варианты, писать конституцию, но ребята спокойно закручивали гайки и понимали, что они находятся на горе, они выиграют. У них право менять конституцию. Собрались, приняли решение. Чем это закончилось, известно. И конфликт разрешался через создание новой конституции, где уже ни один орган не имеет права принять к рассмотрению и решить любой вопрос. Есть разделение властей, исполнительное правительство, законодательное, парламент, судебные суды. Над ними стоит глава государства, который не входит ни в одну ветвь, имеет, так сказать, по частичке небольшой от каждой. Его основная задача – это согласование деятельности отдельных ветвей государства. Конституция сделана неплохо. Новое по французскому образцу. В основном это президентско-парламентская республика. А вот как мы ее пользуемся, это уже вопрос к нам. И опять, чем дальше, тем больше нам хочется, или мы так, у нас так получается, снова поставить ее в красивый шкаф, закрыть на ключик и снова доставать ее только по большим праздникам 12 декабря.
Сергей Алексеевич, но вы же как человек, который следит за тем, что происходит у нас в стране, предельно детально вы изучаете эти процессы и анализируете, не можете не заметить простую историю. Многие отмечают, что вот-вот главный действующий закон страны будет претерпевать некие изменения. Приведут в соответствии с тем, что есть по факту тот документ, который был принят 23 года назад. Все-таки 23 года — это серьезный срок, за который многое изменилось. Мы слышим, что в Госдуме у нас конституционное большинство. И не случайно нам эту историю тиражируют некоторые средства массовой информации. Вы ждете изменения главного закона страны в этом седьмом созыве Государственной Думы?
Первое. Я считаю, что и раньше ничего не мешало. И когда возникало желание, эти изменения вносились. По существу внесено три изменения.
С тех пор, за 23 года.
Существенных, да.
Напомните, пожалуйста.
Первое – это увеличение срока полномочий депутатов с 4 до 5 и увеличение срока полномочий президента с 4 до 6. Я считаю, что это вредное изменение, потому что скорость смены поколения определяет скорость развития вообще-то страны. И чем больше вы затягиваете цикл, тем больше вы говорите «остановись мгновение, ты прекрасно». И следующая позиция. Там, ну, отчетность правительства – это несущественно перед парламентом, периодические выступления. Существенная вещь, которая не реализована – это право президента назначать до 10% сенаторов верхней палату, в Сенат.
А это норма действует?
Она действует, но она пока спящая. Таких нет. Это тоже неправильное изменение, потому что, когда делалась Конституция, выстраивался тонкий баланс, что эта палата, Совет Федерации, там представлены интересы отдельных субъектов. Выстраивали, чтобы каждый субъект был по два представителя, чтобы все были равноправны. Далее была большая дискуссия, все автономии требовали контрольный пакет. И говорили, если вы нам, республикам, автономиям, не дадите 50% этой палаты, мы покидаем конституционное совещание. Края, области и города федерального значения говорили, если вы только такое сделаете и не установите равноправие субъектов, тогда мы покидаем конституционное совещание. Это к любителям собирать конституционное совещание и менять конституцию. Вы в конституционное совещание легко войдете, оттуда без России выйдете, потому что конфликты такие вылезают. И вот искали решение. И сказали, давайте так, определенные ключевые вопросы будем принимать федеральными конституционными законами. Специальную норму ввели. Нужно в Верхней Палате получить, в Совете Федерации получить 3/4 голосов. А это означает, что у этих автономий есть блокирующий пакет. Без них нельзя это изменять. И вот разрушить этот тонкий, выстроенный механизм принятием решения, что ни с того ни с сего президент будет назначать туда своих сенаторов, да, наверное, начиная с коня и так дальше по списку, списку. Это было тоже ошибочное решение, оно сделано. Поэтому ничего не мешало менять Конституцию и раньше.
Все-таки вернемся к вопросу, ваш прогноз.
А прогноз мой такой, что пока нет необходимости этого делать, я думаю, что, скорее всего, процесс именно пойдет по этому пути. Конституция будет все играть меньшую и меньшую роль. Если когда-то потребуется, скажем, заменить выборы очередные на референдум, ну, скажут, ну как-то, в Конституции же написано, что народ является единственным носителем суверенитета и осуществляет свою власть непосредственно, либо через избираемые органы власти. Вот и пускай она осуществит непосредственно власть. Поэтому Конституция просто играет все меньшую и меньшую роль. Бороться за ее изменения, я думаю, никому не интересно. А прогнозы вот эти все завязаны на то, что политическая жизнь настолько стала скучной, что уже назначение первого заместителя руководителя администрации воспринимается как необычайная история, вокруг которой там несколько дней идет шум-гам. Никто даже фамилии не знал первых заместителей руководителя администрации в ельцинские времена. Да даже руководители администрации не очень помнили. Ну какая роль может играть вот эта каста людей, там второй эшелон?
О причинах, почему происходит такой ажиотаж
не
вокруг этих новостей. Да, мы обязательно будем говорить и разберем те новости, которые у нас есть, и о них мы будем говорить.
Профессионал.
Сергей Алексеевич Цыпляев у нас в студии. Мы говорим о Конституции и приветствуем ваши вопросы, которые, будем надеяться, все-таки будут поступать. Вот мы говорили о...
Тема очень сложная.
Очень важная история, которая вот только что прозвучала. Важно понять, как Сергей Алексеевич на нее отреагирует, потому что премия мира. Это, в общем-то, главная премия, которую ждали. И мы знаем, что в этом году число соискателей на эту премию было как никогда велико. Там на 100 человек больше, чем в рекордном 2014 году. Следили вы за новостями из Колумбии? И как вы воспринимаете это решение Нобелевского комитета?
Конечно, информация, что в Колумбии идут переговоры, и была, я видел как раз этот процесс подписания. И это хороший знак, потому что чаще всего у человечества есть два варианта действий. Первое, если враг не сдается, его уничтожают, как мы привыкли. И биться до последней капли крови, своей либо чужой. А компромисс – это признак слабости. У нас он всегда назывался буржуазным. И второй вариант, да, вы садитесь, договариваетесь. Всегда будет такая ситуация, что кому-то в чем-то придется уступать, но при этом сохраняются жизни людей, при этом сохраняется то, что люди сделали, то, что они построили, создали, а не разносится это все до руин. Вот. И когда возникает возможность вот, решить такую проблему 50-летнего противостояния, для страны это невероятное благо. Конечно, будут трудности. Не все повстанцы будут готовы переходить к мирной жизни. Это всегда проблема. Война востребует и делает других людей. Потом очень тяжело приходить обратно. Так всегда бывало. Вот, какие-то люди будут продолжать группы бороться, но я думаю, что вместе они смогут справиться. Поэтому только остается пожелать ему удачи и достижения. Надо сказать, вот возвращаясь опять же к конституциям, вот 93-го года, она тоже же выходила из пламени борьбы.
И по существу, из огромного количества
жертв. По существу 93-й год все было готово к колоссальной гражданской войне. Мы помним вооруженные уже битвы в Москве. Захват, попытка захвата телестанции, захват мэрии здания. И дальше уже мы помним призывы в кабинете со стороны Рудского к войскам поднимать самолеты и бомбить Кремль. Значит, вот две группировки готовы, и шанс был велик.
Но это на излете он уже кричал.
Это не важно, а то знает, кто и как себя поведет. То есть реально напряжение было такое, мы это забыли. Мы нас просто России пока два раза крайне повезло. В 91-м году мы прошли через путч и, в общем, смогли удержаться. И в 93-м было гораздо более сурово, удержались. В 17-м не удержались. Вот к чему, собственно говоря, это привело.
Ну вот, кстати, о 93-м годе я хочу новость прочитать, которую наверняка вы уже слышали. Депутат от КПРФ Сергей Шаргунов предложил законопроект о компенсации жертвам событий 1993 года.
Я могу так сказать, что пускай вы... определят эти вещи. Если общество считает, что какие-то эти компенсации надо ввести, общество эти компенсации ведет. Если не сочтет необходимым, значит, не ведет. Это на решение парламента. Я считаю, что возможны оба варианта решения. По-любому, самое главное, что должно быть результатом этого закона или так далее, это не обострение не попытки еще раз встать в строй и начать все переиграть заново, а просто понимание того, что вообще-то политика — это искусство людей договариваться, как им жить вместе. И вот если вместо договоренности, как жить вместе, начинаются конфликты, начинаются битвы, это означает, что политическая элита не справляется с соответствующей задачей. Вот сейчас мы видим такую картину у нас на внешнеполитическом направлении. Мы практически со всеми находимся на ножах. Это означает, что мы не справляемся с работой, как нам жить вместе с другими странами и народами. Это означает, что политическая элита не справляется с этой тяжелой, трудной и невероятно такой интеллектуальной работой. Поэтому, если это будет способствовать в каком-то смысле приверению этот закон, ради бога.
Спасибо.
Очень важный вопрос по поводу Колумбии к нам подсказывают. Раз уж мы заговорили об этом, давайте завершим. Потому что одно дело договорились, да, скажем так, лидеры двух, ну, по факту, центров притяжения силы, президент и лидер ФАРК. Но мы знаем, что референдум в Колумбии, который должен был поставить точку, а там людей же тоже спрашивают, там же не только главные договариваются. Так вот, завершился неудачно, колумбийским гражданам нужно было сделать выбор, поддержать ратификацию мирного соглашения или нет, большинство отказалось. Как это понимать?
Я могу сказать следующее, что этот конфликт зашел так далеко, стены укрепления построены так крепко и рвы прокопаны так глубоко, что в один момент протянуть руку и сказать, мы готовы прекратить и начать двигаться, очень тяжело. Представляете, кто-нибудь бы пришел и сказал, вот между белыми и красными, давайте мы тут подпишем договорчик и вернемся в те же самые места, где-то там году 22-23. Практически невозможно. У каждой стороны своя правда. У каждой стороны свои погибшие, оплаканные, и дальше уже начинается битва не на жизнь, а на смерть. Пускай это будет первый шаг. Президенту придется убеждать граждан, и это бы тоже работа, а руководителю ФАРКа придется убеждать своих сторонников. Когда руководство и какие-то лидеры осознают это, не означает, что все, решение принято. Для него надо еще очень долго бороться в умах граждан. Это серьезная работа.
Хорошо, следующая тема, о которой мы не можем сегодня не сказать, непременно будем это делать. 10 лет назад была убита Анна Политковская. Сегодня редакция «Новой газеты», где работала журналист, выступила с таким молчаливым видеообращением, где они просто поднимают табличку с фактами, которые за эти 10 лет состоялись, и каждая третья табличка «Заказчик не найден», «Заказчик не найден», «Заказчик не найден». Как вы думаете, мы узнаем имя этого человека и почему он не найден до сих пор?
Прогнозы строить тяжело. Бывает так, что заказчик узнается, бывает так, что заказчик так никогда и не узнается. Убийство Кеннеди мы тоже знаем, да? Сколькая работа была сделана, заказчик тяжело найти. Вот. Но я считаю, что это, об этом надо постоянно напоминать, чтобы государство, правоохранительные органы понимали, что они не такие великие, как они считают, и не так блестяще они делают свою работу. И в сложных ситуациях они не справляются. Потому что обычно так, ну хорошо, ну не найден, ну что ж, мы же понимаем, что найти невозможно. А дальше опять разговор о том, что мы самые лучшие, мы самые смелые, мы самые сильные, мы как государство всевидящее, мы можем справиться с любой проблемой. Справьтесь, пожалуйста, если вы такие великие всевидящие. То есть несколько скромнее государство должно смотреть на себя и понимать, что да, мы не справляемся по многим позициям со своей работой, и, в общем, надо многое что переделать, чтобы это не было постоянным. И еще как бы одна из позиций, которая важна и которую, наверное, надо напоминать, что вот это происходит, политика не должна быть, превращаться в поле бескомпромиссной борьбы на уничтожение. Там, где начинается не попытка найти какую-то договоренность, а принцип один. Если вы думаете не так, как мы, значит, вы должны быть выкинуты, уничтожены, растоптаны, нивелированы и так далее и тому подобное. А дальше начинается стрельба.
Вам скажут, что в стране, где, в принципе, человеческая жизнь всегда мерилась миллионами без оглядки, надо радоваться тому, что мы говорим об одном человеке за 10 лет.
Во-первых, не один человек, достаточно много. Во-вторых, лидеры. Мы там можем сейчас добавлять еще фамилии. И вторая вещь, ну, все-таки в многих странах человеческие жизни не стоили ничего, и демократии когда-то считались по пальцами. Наступил 21 век, практически все страны называют себя демократическими, включая даже Корейскую Народно-Демократическую Республику. Это считается совершенно необходимым элементом джентльмена, я не знаю, как галстук или носовой платок, название демократии. Вот. И, в общем-то, отношение к гражданам уже пора поменять. Тем более в стране, в которой граждан катастрофически не хватает. Стоит пустая Сибирь, население достаточно маленькая для того, чтобы такую страну поддерживать и развивать, мы добросаемся, что нам там миллионы тут и сотни миллионов нам ничего не стоят. А вообще-то всегда я могу одну сказать, что если в стране гибнут лидеры, если в стране погибают лучшие, которые много чего могут, у страны не будет шансов. Вот это надо просто очень хорошо понимать.
А вот мне интересно, как много понятий себя с, ну, например, с 93-го года дискредитировало, да? Вот мы сейчас говорим о демократии, да? Очень сложное понятие в наше время. Очень трудно вернуть ему первоначальный смысл, так же, как и, например, понятие либерализма.
Я могу сказать, что многие понятия достаточно просто перевести на русский язык, и вдруг выяснять, что они не дискредитировали себя. Это вопрос ярлыков. Демократия означает народовластие. Ну да кто тут против власти народа? Покажите мне его. Тут же все начнут клясться на любых религиях. Да мы, конечно, за власть народа. А как по-другому? Вы хотите что? Чтобы у вас здесь диктатор был, присланный откуда-то? Вы хотите монархию восстановить? Я думаю, что уже она уже выкорчевана. Да, все за власть народа. Либерализм — это свобода. Вы считаете, что вам свободы не надо? Вы хотите, чтобы вас сейчас закрепостили или посадили в рабовладельческие условия? Или вы все-таки хотите свободу? И вдруг выясняется, что когда начинаешь разговаривать в каких-то позициях, люди вдруг осознают, что они говорят прозой. Когда говорят, что, ребята, отдайте налоги, не собирайте федеральный центр, оставьте в регионах, оставьте на уровне местного самоуправления, как было проклятое царское время. Все деньги собрали в одно место, у всех вообще ничего не осталось. Все долга как в шелках. Все говорят, конечно, правильно. У нас и на это нет, ни на больницу, ни на школу, ни мост построить, ни дорогу отремонтировать. И так выясняется потом, что на самом деле это либеральный подход. Даже люди даже не представляют. Ярлыки, конечно, навешиваются, ярлыки затаскиваются. Если попытаться нырнуть в суть, то... Нам все хорошо понятно. Мы понимаем хорошо и слово «свобода», и слово «народовластие» мы тоже понимаем.
Ну, что касается свободы и народовластия, ну, не далее как меньше месяца прошло с последних выборов 18 сентября. Ну, картинки мы все видели процентные соотношения, так сказать, партий, которые попали в те или иные органы. Как вы оцениваете эти выборы?
Самая главная оценка, очень тревожная, что граждане не пошли на выборы. Реальная явка, которую я доверяю только статистическим распределениям и статистическому анализу и гауссовой кривой, как физик по образованию, теоретик. 37% явка в среднем по стране. Остальные до 47% дотянули. Граждане, мы разговаривали с социологами, с гражданами, сказали, что кризис дыхания ледяное, мы уже перешли в режим выживания, а вы тут с выборами. Да пошли вы с вашими выборами. Ходим, ходим, голосуем, голосуем, толку никакого. Ключевая проблема, что люди не видят в выборах инструмента решения своих проблем и снятия напряжений психологических, каких угодно.
И это логично за последние 15 лет.
Конечно, систему гайки там дотянули до такой степени, что результат на выходе вообще никак не зависит от действий граждан на входе. И если вы понимаете, вот футбольный стадион, и всегда будет выигрывать одна команда. Туда кто-нибудь пойдет смотреть, участвовать? Так это никому не интересно.
Только те, кто члены этой команды.
Конечно. И родственники, и ближайшие, так сказать, спонсоры. Друзья. И так далее. Лига-система должна быть конкурентная. Тогда туда люди приходят. И тогда они понимают, что это способ менять жизнь. Если выборы не являются этим механизмом, то тогда энергия копится. И в какой-то момент прорывается в виде бунта бессмысленного и беспощадного.
Сергей Алексеевич, вот это что главная вы имеете опасность. В виду? То есть сейчас получается у нас некое охлаждение в смысле политики. То есть народ перестал интересоваться политикой, если, например, мы сравним с тем же 93-м годом.
Это уже не политика, это уже некоторое, так сказать, религиозное действие. Провели выборы, никакие проблемы не разрешены, все пошло дальше. Как дальше быть с экономикой, каким образом остановить спад, каким образом запустить заново экономическое сердце страны, практически на выборах этих не обсуждалось. Вообще-то говоря, выборы имеют смысл, когда вы выносите на выборы не только вот Васю и Петю, у кого лучше усы, у кого там прическа приятнее, кто говорит лучшим голосом, а когда партии выносят концепции, что делать. Когда всем обещают все, мы вас накормим 40 хлебами, каждый это сказал, но никто не объяснил, как. Поэтому эти выборы, еще раз могу сказать, они прошли, о них уже практически можно забыть и понимать, что они не привели к каким-то серьезным изменениям.
У нас два важных вопроса, и время наше, к сожалению, подходит к концу.
Попробуем коротко.
Вот посмотрите направо на стенку. Как бы вы ответили на этот вопрос, Сергей Алексеевич? Понимаете, о чем идет речь?
Пока не очень.
Ну, я могу подсказать. Накануне и, по-моему, даже позавчера эта история возникла, когда в эфире одного из телеканалов были показаны на ринге бои детей. Как выяснилось, там это родственники действующего главы Чечни. Один из детей там другого победил. И дальше началась бурная дискуссия на этот счет. Насколько это допустимо? Насколько это возможно? Действующие герои ринга, которые не там, этим промышляют и в других частях Российской Федерации, говорят, что так нельзя. Оттуда в ответ им говорят: возьмете свои слова обратно, примерно такой посыл. Мы уж постараемся. Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров сказал Федору Емельяненко, который раскритиковал эту историю: Федор, ты не прав. Как вы воспринимаете эту ситуацию? Дети дерутся в телевизоре, кто-то рукоплещет, кто-то говорит, что это не очень нормально.
Я воспринимаю эту ситуацию очень плохо. Это просто еще один сигнал, что страна живет по понятию. Причем понятия разные. В Москве они одни, в Петербурге другие, в Сибири третьи, а на Кавказе четвертые. Никто практически не считает, что, очень мало кто считает, что есть закон, единый для всех, и он является главной ценностью, которая скрепляет страну. У нас все считают, что этой скрепой главной является вождь, а на самом деле это закон. И вот вообще-то действовать как угодно, не считаясь законами, это становится достаточно такой популярной штукой. Здесь вот столкнулись понятия. Понятия Кавказа и наши понятия. Начинается столкновение, кто, собственно, как действует. Я считаю, что закон написан, закон должен исполняться. За это придется бороться. Причем
кому бороться?
Я скажу, еще древний греческий философ Гераклит написал, что народ должен бороться за закон, как за свои стены. Без того, чтобы люди это пропустили через свой опыт и сделали бы это своим пониманием, что вот так можно жить, а так нельзя, и ничего произойти не сможет. Мы пока, еще раз подчеркну, любим одну только модель создания общества. Она называется «Вождь и племя». Есть один непогрешимый, несменяемый вождь, и есть племя. И эта модель используется везде. Не только на уровне государства, но и во всех советах и союзах интеллигенции, в науке. Все партии построены таким способом. Мы повоспроизводим это на уровне школы, семьи и любой организации. Нам очень тяжело отходить другим вариантам, где есть, вообще-то говоря, закон, есть равенство, есть равноправие, есть выборность и так далее и тому подобное. Наша культура пока этому в значительной степени сопротивляется. Поскольку в России, вот последнее, что хочу сказать по этому поводу, в нашей гражданской войне юг победил север. Ордынская Москва победила самоуправляемый Новгород, где все это было, где было 460 лет демократического самоуправления на лучших европейских образцах. Вот так случилось. Ну, мы помним на севере о том, как это когда-то было. Я надеюсь, что у нас есть традиции, которые можно восстановить и на которые можно опереться, чтобы вот таких вот вещей просто не происходило. Последний это опять борьба вопрос. Севера с югом.
Последний вопрос. Депутат Госдумы пошлет Путину 450 роз. Давайте пошлем корзину с благодарностью за его неустанный труд. Нас 450 депутатов предложила Валентина Терешкова. Коллеги, нет возражений, уточнил нынешний спикер Вячеслав Володин, возражений не последовало. 450 роз Путина дарят депутаты. Что бы Сергей Цыпляев подарил президенту в этот день?
Я ничего бы не стал дарить, поскольку нас не связывают личные отношения. И я считаю, что система подношения подарков начальству – это еще один признак Востока, крепостного права, верноподданничества. Мы вообще-то здесь республиканцы. Каждый стоит крепко на своих ногах и нанимает власти для того, чтобы они выполняли те работы, которые мы хотим. Поэтому подобное действие мне представляется не совсем уместным, а если смотреть, опять же, с позиции республиканца, где-то просто бестактным.
Декан юридического факультета
девушкам вообще цветы дарят.
Девушка.
Вот именно.
Дарят.
Декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХ ИГС, я справился, Сергей Цыпляев,
молодец,
президент фонда «Республика», декан, я уже это сказал, член комитета гражданских инициатив, и, что важно сегодня, соавтор действующей конституции. Вроде как Сергей Алексеевич нас успокоил, править пока ничего не будут.
Мы и так все поломаем, конституцию править не будем.
Как это? Спасибо, и не такие проекты заваливали.
Вот на этом поставим многоточие и вернемся к этому диалогу. Непременно повод обязательно найдем. А небольшая музыкальная пауза. Давайте вспомним, с чего начиналась та конституция, которая у нас действует сейчас. Потом будем продолжать. Есть у нас еще один важный собеседник на этот счет. Да, мы смогли победить технику, но не без труда. И у нас следующий профессионал Станислав Белковский в прямом эфире. Он нас не видит, но мы его видим и даже его слышим. Здравствуйте, Станислав Александрович.
Здравствуйте.
Очень приятно, что у нас есть возможность с вами поговорить. А вот если мы попробуем такой вариант нашего взаимодействия, давайте поздороваемся еще разок и проверим, насколько этот вариант будет лучше.
Добрый день еще разок.
Намного лучше именно этот вариант. Итак, Станислав Белковский в прямом эфире у нас. Мы сегодня вдруг задумались, что в 77-м году, то есть ровно 39 лет назад, мы получили ту самую Брежневскую конституцию, которая была последней в Советском Союзе. Мы знаем вашу любовь к тому времени, мы помним вашу книгу «Зюльт», где вы воспеваете, собственно, эту любовь к тому периоду и того главного человека. Что вы можете сказать относительно той конституции и конституции нынешней? Давайте их соотнесем. Сергей Цыпляев сказал, что многое поменялось, но ждать перемен в новом документе, в действующей редакции, не приходится. Как вы воспринимаете вы то, с чем мы сейчас вот с вами
оказались? Во-первых, я бы не сказал, что я воспевал то время, я его совершенно не идеализирую. Кроме того, собственно, Леонид Ильич Брежнев в моей повести «Зюльт» — образ собирательный, а не вполне историческая фигура генерального секретаря. В частности, в этой фигуре есть и мои собственные черты, которые я от них не успеваю. Что же касается нынешней Конституции, я думаю, что она находится на грани реформирования. Еще в 1993 году, когда она принималась, в ней были заложены, безусловно, и важные положительные элементы, связанные в первую очередь с правами человека и федерализмом. Но сама суперпрезидентская республика, которую предложил Борис Ельцин, и которую как бы российский народ одобрил на референдуме 12 декабря 1993-го, она в конечном счете и привела к формированию нынешней авторитарной модели власти, олицетворяемой Владимиром Путиным. Сейчас эта модель с точки зрения Кремля себя не исчерпала, но, возможно, требует некоторых корректировок, в том числе в смысле перераспределения полномочий между президентом и парламентом, особенно если Путин задумывается вновь о преемнике и передаче ему президентских полномочий.
То есть вы хотите сказать, что седьмая палата, нынешний созыв Государственной Думы и тег, который мы постоянно видим в новостях, конституционное большинство, нас удивят? Как скоро и насколько серьезно?
Они удивить нас не могут, поскольку они сами не принимают никаких решений и не являются, строго говоря, политическими субъектами. Удивить нас может только Кремль. К тому же, собственно, наличие у «Единой России» конституционного большинства это здесь ничего не дает и не отнимает, потому что и в Старой Думе, где у «Единой России» было простое большинство, можно было вносить поправки в Конституцию, например, в части ликвидации Высшего арбитражного суда Российской Федерации с помощью верноподанных фракций, прикидывающихся время от времени оппозиционными, типа КПРФ, СРФ и ЛДПР. Так было бы и в нынешней Думе, если бы ЕР не получила более 300 мандатов. Вопрос в том, будут ли в 2017 году досрочные президентские выборы. И пойдет ли на них отличный от Владимира Путина кандидат. Так в этом контексте следует рассматривать, мне кажется, потенциальный пакет конституционных преобразований.
Хорошо. А есть ли у нас какие-то признаки, кроме того, что второй раз в нашем эфире об этом говорит Станислав Белковский, что это действительно будет происходить?
Да.
Косвенные признаки. Это финансирование президентских выборов, заложенный в бюджет на 2017 год.
А это факт.
Признаки, которые никак не поддаются учету, это многочисленные утечки о возможности реализации такого сценария. Ну и доказательства, которые считаю значимым только я, это данные Зороастрийского гороскопа.
Данные Зороастрийского гороскопа.
Да, об этом вы нам уже говорили в прошлый раз, про Зороастрийский гороскоп.
Да, согласно которым новый политический цикл русской истории должен начаться именно в марте 2017 года, а раз так, то должно произойти какое-то событие, которое формализует смену политических циклов.
Слушайте, у меня вопрос совершенно другого характера. 9 октября вы на сцене Эрарты представляете спектакль «Откровение русского провокатора». Два слова.
«Откровение русского провокатора» — спектакль, который впервые игрался в Москве в ЦДХ 12 мая нынешнего года и последний раз перед моим выездом в Петербург с ним вчера тоже в ЦДХ. Там обсуждаются разные вопросы бытия нации, но то, что будет наиболее интересно, мне кажется, петербургскому зрителю, это, опять же, новый большой политический цикл русской истории. С мартом 17-го на эту тему будет много рассуждений, текстов. И другая интересная тема новая — это «Путин и Лермонтов».
Путин и Лермонтов.
Мы знаем, что есть закон Лермонтова, открытый Анной Андреевной Ахматовой в 1964 году. Анна Андреевна Ахматова установила, что всякий юбилей Лермонтова, будь то юбилей, будь то круглая дата со дня его рождения, со дня рождения или смерти, несет в России драматические политические события, или, по крайней мере, является провозвестником таких событий. Ну, достаточно вспомнить, что Лермонтов родился ровно за 100 лет до Первой мировой войны и погиб на дуэли ровно за 100 лет до Великой Отечественной войны. В юбилей Лермонтова сняли Никиту Хрущева, вот когда Анна Андреевна открыла этот закон. В юбилей Лермонтова развалился Советский Союз в 1991 году. В юбилей Лермонтова случилась аннексия Крыма и началась война на юго-востоке Украины. Поэтому нынешний год — это тоже лермонтовский юбилей, и поэтому вполне можно допустить, что именно в течение нынешнего года вызревают некие предпосылки для серьезных перемен. И не далее, как вчера, не позавчера, прошу прощения, 5 октября, Владимир Владимирович Путин объявил, что его любимый русский писатель и поэт Лермонтов, томик которого лежит у него всегда на прикроватной тумбочке. И здесь многое сходится, потому что Путин может разделять лермонтовское одиночество. Давайте вспомним «Демона», например, или «Героя нашего времени». Вместе с тем Путин может разделять то отношение к лидеру, которое сформулировал Михаил Юрьевич Лермонтов в цикле своих стихов, посвященных Наполеону Бонапарту. Поэтому здесь очень много точек пересечения, и ключевое слово «Лермонтов», наконец прозвучавшее, тоже указывает на возможность серьезных политических и даже исторических перемен.
То есть подпусти Белковского к возможности редактировать главный закон страны, там непременно появились бы активные ссылки на литературное наследие Российской империи.
Ну, всякое русское слово есть ссылка на литературное наследие, не так ли? И на создателя русского литературного языка во главе с Жуковским и Пушкиным. Но Белковский, кстати, написал свой проект Конституции еще в 2005 году.
Напомните нам,
он,
пожалуйста.
Он был на отдельной брошюре. Я думаю, что стоит действительно, вы мне дали хорошую идею, я захвачу его на спектакль в Эрарте, и некоторое количество экземпляров, может быть, даже и раздам.
Захватите.
Грубо говоря, это основной закон конституционной монархии, хотя по-прежнему в том проекте 2005 года моем монарх называется президентом, просто без нынешних полномочий президента. Я же с тех пор стал убежденным конституционным монархистом и считаю, что политическая система нашей страны принят завершенный и внутренне непротиворечивый вид, когда действительно высшим должностным лицом станет монарх-император, но лишенный полномочий как исполнительной, так и законодательной власти.
Это некая история, которая у нас, в общем-то, была в 20 веке, как мы понимаем.
А конституционная монархия?
Ну да, то есть это возврат к традициям и ваша история про 100 лет.
Да, потому что, собственно, я считаю, что это примеряет главное противоречие между демократией и необходимостью представительной демократии и представлениями нашего народа о сакральности власти и необходимости некой неизменной в своей сути инстанции власти. Поэтому монарх без полномочий, но не с полномочиями, но весьма ограниченными, в основном относящимися к роли и функциям политического арбитра и назначению судебной власти, что сделало бы ее независимой от исполнительной и законодательной ветвей, вот такой монарх нам и нужен.
Хорошо, мы тут неплохо так занимаемся редактированием вечера Белковского в Санкт-Петербурге в прямом эфире, но есть несколько важных новостей, которые хочется заодно, помимо вот этой важной работы, которую мы с вами торжественно проделали, обсудить.
Ну, не столько редактированием, сколько рекламированием. Я, конечно, всех приглашаю 9-го в Музей современного искусства Эрарта. Ни в коем случае нельзя легкомысленно называть это место галереей.
Пространство хорошее, да, подходящее. У нас несколько важных дел есть, конечно же, всегда 7 октября. Ну, во-первых, последние 10 лет это связано с «Новой газетой» Анной Политковской. Первая мысль, на которую хочется у вас выспросить, это история у нас на десятилетие, 10 лет прошло. Или рано или поздно мы как-то поставим точку в этом вопросе, потому что «Новая газета» каждый раз напоминает, что заказчик не назван. И сегодня у них видеоролик опубликован на сайте, где, опять же, эта мысль многократно
повторяется. Как и в случае с Борисом Немцовым. Это будет зависеть от систем взаимоотношений России и Чечня и политической судьбы Рамзана Ахматовича Кадырова. При нынешней системе отношений Кремля с Рамзаном Кадыровым мы не дождемся раскрытия заказчиков ни в первом, ни во втором громких уголовных делах.
То есть до тех пор, пока Кадыров у власти, ждать перемен не приходится, я правильно понимаю?
Нет, не приходится.
Хорошо, раз вы сами заговорили, то второй вопрос, конечно же, был связан именно с этой персоной. Вы наверняка телевизор смотрите. Как вы насчет боев, Станислав Александрович?
Ну, по телевизору я смотрел в основном футбол.
Ну, а теперь наверняка пришлось редактировать.
Я не смотрел, но видел бои без правил по телевизору. Вы понимаете разницу между глаголом, смысловую разницу между глаголом «не смотрел» и «видел».
Да.
Смотрел это специально, а видел случайно.
Да.
Я не поклонник этого вида спорта, но в данном случае я думаю, что должен солидаризироваться с Федором Емельяненко как профессионалом. И, конечно, не может не покоробить абсолютно агрессивные и разнузданные реакции отдельных представителей чеченского истеблишмента на позицию Федора Емельяненко, которого уже пообещали какую-то там ответственность за его высказывание.
Да, вот здесь возникает вопрос.
На примере Анны Политковской и Бориса Немцова мы понимаем.
Кто посмеется в этой истории последним? Сегодня Рамзан Кадыров написал: «Федор, ты не прав». Красиво по-петербургски.
Ну, Рамзан Ахмат здесь выступает в роли доброго следователя, умеренного. Его ближайший друг и партнер Адам Делимханов в роли злого следователя. Но, я говорю, после Политковской и Немцова уже смеяться превентивно не приходится. Это все могут быть не пустые угрозы.
Понятно. Но замерли, ждем, потому что как бы мы знаем, что часто любое спортивное достижение спустя какое-то количество времени, так же, как и встреча Белковского, редактируется в прямом эфире. Да? Бывает, что спортсмены лишаются своих медалей, и надо только подождать.
Ну, хотя Владимир Путин является поклонником Федора Емельяненко и бывал на его боях, и, может, это является дополнительной охранной грамотой для спортсмена, но я бы ни от чего не зарекался.
Станислав Белковский был у нас на связи. Так вот решили про Конституцию поговорить, но заодно, как всегда, обо всем через запятую мы справились. Станислав Александрович, спасибо вам большое.
Спасибо вам. До скорой встречи и до встречи 9 марта.